Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – царь Шауль. Путь к царству дома Давида проложил царь Шауль. Книга «Деврей Раямим. Летописи царей Иудеи» рассказывает о 10, наша следующая лекция будет, все 14 царей, которые были от царя Шломо до царя Циткияху, в дни которого был разрушен храм, царь Шломо возвел Иерусалимский храм, что и есть цель царей дома Иуды. И в дни царя Циткияху храм был разрушен, то есть прошла целая длительная эпоха. Но путь к царству дома царя Давида проложил пророк Шмуэль и царь Шауль, первый царь, который был помазан на царство Шемин Афарсимон, посредством Шемин Афарсимон, маслом бальзама. Во время лекции у Ерехо мы говорили о том, что в этом месте произрастало единственное вид в мире деревьев, которые давали самое дорогое масло, используемое в косметике во всем древнем мире. Это называлось Шемин Афарсимон. Эти деревья вырубили римляне после разрушения второго храма, и сегодня памяти о них нет. Так вот, первых царей мазали именно этим маслом, поскольку был вопрос, продлится ли царство царя Шауля, царство колена Беньямина в еврейском народе. Ну и нам потребуется это понять, потому что для царя Давида царь Шауль был всегда той мерой величия, к которой он стремился. И хотя все, наверное, знают, кто изучал Танах, о том, что царь Шауль негативно относился к царю Давиду, скажем мягко, царь Давид, тем не менее, относился к царю Шаулю как к помазаннику Бога, и негатив царя Шауля этим и понимается, что царство колена Беньямина сравнивается с солнцем, а царство колена Иуда сравнивается с луной. То есть царство царя Давида было всего лишь отражением величия царя Шауля. Царь Шауль был царем еврейского народа. Не хочу использовать слово «правило», лучше повторить слово «царь», что с точки зрения русского языка не очень принято, но царь Шауль, в общем-то, не правил еврейским народом. Он действительно был царем, он был образом, он был великим, он очень много сделал для еврейского народа, но слово «правление» как придержание власти для царя Шауля было совершенно чуждым, не свойственным ему. Колено Беньямин — это не то колено, которое хочет владычествовать, быть властителем. Символ колена Беньямина — волк. Волк — это тот, кто видит во тьме. Соответственно, царь Шауль обладал способностью видеть то, что не видели другие. И сегодня в еврейском народе часть из нас из колена Беньямина, они видят во тьме то, что не видят другие, и, соответственно, об этом рассказывают другим. Те, кто способны воспринять метод подхода колена Беньямина, те действительно видят великое, кто не способен, остается, к сожалению, во тьме и всего этого не видит. Итак, концепция царя. 400 лет продолжались времена судей. Еврейский народ не был в состоянии исполнить стих, который приводится, повеление более точно, которое приводится в книге Дворим, глава 17, где сказано следующее. «Сом тасим алехам элех, ашер ивхар ашем элокеха, бо микера вахеха тасим алехам элех, ло тухай латет алеха иш нохри, ашер ло ахиха эгу». «Помести себе царя, выбери себе царя, назначь себе царя, которого изберет Господь Бог твой». Так, как бы вопрос заключается в следующем. Почему на протяжении 400 лет еврейский народ не был в состоянии исполнить вот эту вот национальную заповедь, которая обращена не к отдельно взятому человеку? Большая часть заповедей у нас обращены к отдельно взятому человеку, каждому из нас. Это национальная заповедь, таких три, это назначить царя, построить храм и уничтожить Амалека, стереть о нем любую память. Три национальные заповеди, они были заповедованы по вступлению еврейского народа в землю Израиля, и не смогли евреи исполнить эту заповедь эти три заповеди на протяжении 400 лет. Что-то мешало. Давайте посмотрим, что мешает назначить царя. Действительно, назначить царя одного из всего народа может быть сложно. Как бы пойти воевать с Самалеком может быть не так сложно. Убивать всегда проще, чем что-то создавать. Ну и построить храм тоже было очень непросто, потому что это не просто некое знание, здание, извиняюсь, не некое здание, а место, куда должно было спуститься божественное присутствие, то, что называется жилище в нижних для Бога. Бог должен был там раскрыть свое божественное присутствие. Должен был, в смысле и в аспекте того, что не очень легко построить на земле такое здание, которое действительно будет раскрывать божественное присутствие, где божественное присутствие сможет раскрыться. Итак, еще раз заповедь об избрании царя, о назначении царя. Здесь не очень понятно, какой глагол точно применить. «Сом тасим алеха мелах» – помещением, дословно «помести себе царя», то есть некое удвоение даже, «помести себе царя». «Ашер ивхар ашем элокейха бо», которого изберет Бог. Соответственно, возникает вопрос, по каким критериям судить, что Бог избрал какого-то конкретного человека, брата своих братьев в цари. По какому критерию судить? Где такой электронный измеритель величия и достоинства, чтобы это можно было определить? «Мекера вахеха тасим алеха мелах» – «и среди братьев твоих помести, избери себе царя». И среди братьев. То есть кто будет лучшим из братьев? «Лоту халят это леха иш нахри» – «чужого человека ты не можешь, не сможешь для этой цели избрать». «Ашер лохихагу» – «тот, кто не является братом». То есть этот человек должен быть, соответственно, евреем, а не присоединившимся к еврейскому народу из числа язычников. Ну и царь Шломо разъясняет концепцию царя в книге Мишли, 29 глава. «Мелех бамишпад ямит арец» – «царь законом установит землю». Царь землю устанавливает законом. Это особенность царя. На земле царит закон, который соблюдают люди, и земля приходит в некое упорядоченное состояние. Это концепция царя. С чего все начинается? Восьмая глава в книге пророка Шмуэля об этом рассказывает, как пророк Шмуэль прокладывает сначала царство колену Беньямина, и после этого уже помазывает на царство царя Давида. «И было, когда состарился Шмуэль, то поставил сыновей своих судьями над Израилем». Итак, текст в некотором смысле имеет даже претензию к пророку Шмуэлю, что своих сыновей, которые не были достойны, он все-таки помещает в качестве судей. В Торе действительно так сказано: «Мибсарха альтит алем», «от плоти твоей не сокройся». То есть человек должен заботиться о своих близких больше, чем о других людях. Тем не менее, здесь 8 глава «Избрание царя» начинается с определенной претензии к пророку Шмуэлю, что он поставил сыновей. «Имя старшего сына его было Юэль, а имя второе – Авия. Они были судьями в Бершеве». То есть он их как бы назначил судьями и сослал на край земли Израиля. «Но не ходили сыновья его по его пути, а склонились к корысти, брали взятки и кривили судом». Как мы знаем, текст Танаха всегда пишет такое глобальное обвинение в ситуации, когда грех мог быть сделан всего лишь один, единожды. И это и есть строгость суда, об этом говорят учителя Мусара, что такова строгость суда, что если ты в своей жизни искривишь судом хотя бы один раз, и люди обычно, когда читают подобные, как им кажется, юридические строки, то им кажется, что их это, ну, совершенно все не касается, они не судьи и ничего не кривят. А проблема в том, что каждый из нас является судьей для себя, каждый из нас совершает, вершит суждение по самым фундаментальным вопросам своей жизни. И если окажется, что ты будешь склоняться к некой корысти, принимая для себя решения неверные в конечном счете, ты будешь брать взятку, какие-то воздействия будут оказывать на тебя влияние, ты будешь кривить в результате судом, тут все твои суждения будут неверные. И каждому из нас не нужно много примеров. Посмотри на своих знакомых, своих соседей, ты увидишь как раз искривленный образ, ты увидишь их суждения, ты с ними не согласишься. И как бы как они пришли вот к таким странным и неожиданным суждениям, совершенно очевидно. Вот здесь прописывается наша механизмы, внутренние механизмы подсознательного психологического образования в нас, а именно, когда мы перестаем ходить по путям наших отцов, когда мы склоняемся к корысти, берем взятки, то есть то, что нам приятно, то, что нам кажется, что сохраняет нашу жизненность, поддерживает нашу жизненность, нам так кажется, то мы в результате приходим к тому, что кривим судом, наши суждения оказываются неверными, и вот так, судя, мы воспитываем себя, мы же идем по жизни, и мы воспитываем своих детей, и строим взаимоотношения с другими, поэтому наши жизни в результате не работают. Но отказаться от корысти очень сложно. Короче говоря, урок мусара, урок еврейской психологии для нас дает пророк Шмуэль, точнее, книга пророка Шмуэля. И собрались все старейшины Израиля, пришли к Шмуэлю в Раму. Рама – возвышение, место, где жил пророк Шмуэль. И сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не идут твоим путем. Поставь над нами теперь царя, чтобы судить нас, как это у всех народов». Народ просит царя. Возникает вопрос, а чем как бы народу было плохо, понятно. Пророк Шмуэль был великим, об этом наша была прежняя лекция с вами. Он действительно был великим, он ходил по всему народу Израиля, давал уроки. Его потомки были не очень достойными. Теперь что будет? Ну, не хотя бы не было власти царя. Теперь, если они изберут кого-то, назначат кого-то в качестве царя, и он будет недостойным человеком, то чем ему это поможет, чем еврейскому народу это все поможет. И не понравилось слово это Шмуэлю. То есть они сказали: мы хотим царя, как у других народов, чтобы была какая-то организация, пусть даже мы не будем народом Бога, но чтобы у нас была организация, чтобы мы, главное, могли выступить войной против наших врагов, филистимлян, палестинцев, которые, в частности, в Азии, Ашкелоне, Ашдоде, вот все это место, как бы нет ничего нового под солнцем. Сегодняшние палестинцы к тем плештим не имеют никакого отношения, потому что те плештим были... Хотя нет, то есть прямого отношения никакого не имеют. Они были хамиты, они были из египетской цивилизации, и никакого отношения к сегодняшним этим арабам, которые назвали палестинцами, именно по земле филистимлянской, по земле, которая является антиподом еврейского народа. То есть у них даже имени своего палестинцев, даже своего никакого, названия народа никакого нет. Они взяли вот каких-то этих филистимлян, филистимлян-плештим, захватчики, те, кто захватили землю. То есть палестинцы имеют изначально на иврите значение захватчики, чужие, те, кто пришли на чужую землю, им не принадлежащую. А город Газа, как говорят, да, сектор Газа, на самом деле буквы Г там нет. Аз от слова аз, сильный, сильно, сила. Там наша сила раскрывалась, там были великие раввины, там было самое старое, самое известное здание архитектурное в секторе Газа. Это синагога, которая была построена там 1500 лет тому назад. В этой синагоге был, в частности, Рав Наджара 500 лет тому назад, который написал слова песни «Карибон Улам», которую весь еврейский народ, в том числе в Европе, поет до сегодняшнего дня вечером в шаббат. Итак, не понравилось слово это Шмуэлю, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы судить нас». Что не понравилось пророку Шмуэлю? Во-первых, не понравилось, чтобы был царь, как у других народов. Во-вторых, не понравилось, чтобы царь судил нас. У царя нет судебных прав, нет судебных, судебная функция не относится к царю. Поэтому судебную реформу необходимо осуществить. Судьи должны быть людьми цельными, возвышенными правильными, но уж никак не левыми, антирелигиозными и негативно относящимися к еврейскому завету. Это то, что мы просим в Шмоне Эсре, чтобы Всевышний дал нам судьи, как это было прежде, когда судья действительно был в состоянии рассудить по истине и помочь человеку прийти к верному суждению. «И молился Шмуэль Господу, и сказал Господь Шмуэлю, послушай голоса народа во всем, что они скажут тебе, ибо не тебя отвергли они, а меня отвергли от царствования над ними». То есть Всевышний тоже негативно относится к тому, что сказал народ, и говорит, меня они отвергли от царствования над ними, и все-таки дай им царя. Почему Бог так к этому отнесся? Каково отношение еще раз к царю? Царь это хорошо или царь это плохо? И еще сказано в Торе, мы с вами начали нашу лекцию с повеления Торы назначить царя, и еще сказано в Торе следующее, в книге Дворим. Когда придешь на землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, поставлю над собой царя, как все племена, которые вокруг меня. Прямо эти слова сказаны, что еврейский народ потребует царя, как все другие народы. И это нехорошо, говорит Тора. То поставь над собою царя, которого изберет Господь Бог твой. То есть такого царя, как у других народов, нельзя, категорически нельзя назначать, выбирать, уполномачивать. Но такого царя, которого изберет Господь Бог твой. Из среды братьев твоих поставь над собой царя. Ты не можешь поставить над собой чужеземца, который не брат тебе. Такого нельзя. Чужеземец плохо, должен быть великий, святой, достойный человек, через которого будет передаваться знание Бога в еврейском мире. То есть в Пирке Авот написано, что Моше получил Тору на горе Синай, передал Йошуа, Йошуа передал Зкиним, судьям, судьям Навиим, пророкам. И пророкам, которым передали Зкиним, судьи, были никто иные, как цари на протяжении нескольких поколений, цари иудеи были главными пророками в еврейском народе. Поэтому не чужеземца нужно назначить в качестве царя, а великого человека из среды братьев твоих. Только пусть не приумножает себе коней. Так что не должен делать царь? Не должно быть у него коней. Люди любят шестимерность. Конь на иврите сус, мы об этом говорили в нескольких лекциях, сус самых вав самых, да, 60 гематрия, 6 и 60. Все шестимерное, все квадратное, все материальное нельзя приумножать царю. Царь должен жить скромно. И не возвратит народ в Египет, чтобы приумножать коней. Не должен он народ задействовать на, соответственно, кони приумножения. А Господь сказал вам, вы более не возвратитесь этим путем. То есть в Египет мы больше не возвращаемся. И пусть не множит себе жен, чтобы не уклонилось сердце его, и серебра и золото пусть не приумножит себе чрезвычайно. Так у царя не должно быть особо ни жен, ни личного имущества. Ну, то есть жена одна, может быть, даже несколько жен могут быть, но не более того. Из царя Давида мы учим, что человеку должно быть не больше 18 жен. «И будет, когда воссядет на трон царства своего, то напишет себе два свитка учения этого перед священнослужителями-левитами». Чем должен заниматься царь, когда он будет назначен, должен тексты Торы переписывать, написать себе два свитка Торы. «И будет он с ним». И пусть читает это во все дни жизни своей, чтобы учиться бояться, чтобы научиться трепетать перед Господом, более правильный перевод своим, соблюдать все учение это и все законы, чтобы исполнять его. Итак, что должен делать царь? Он должен научиться трепетать перед Господом, настолько раскрыть Бога перед собой, чтобы сердце заполнилось трепетом. Это и есть концепция царя в Иудее. Чтобы не вознеслось его сердце над его братьями. Обратите внимание, чтобы сердце не вознеслось. То есть царь все-таки братьям его не равен, да, он царь. Теперь, как у царя может не вознести сердце? В какой ситуации? Только если он действительно будет обладать способностью трепета перед небесами. Тогда его сердце не будет возноситься над другими. То есть, если он увидит в каждом человеке божественное творение и поймет, что разница между царем и самым простым человеком, она совершенно несущественная в той системе измерений, где трепет перед Богом заполняет твое сердце. Там, где Бога нет и где человек измеряет себя и сравнивает с собой других в аспекте власти, богатства, количества золота и прочего, то тогда, конечно же, царь отличается от простолюдина, но ему заповедовано, чтобы не вознеслось его сердце над его братьями. Когда это возможно, когда царь относится к людям как к братьям, ну и, соответственно, если Бог существует для него как объективная реальность. И так, чтобы не вознеслось его сердце над его братьями, и он не уклонился от заповеди ни вправо, ни влево, чтобы продлить дни на царстве своем ему и его сыновьям в среде Израиля. То есть, если хочет продлить царство, то, соответственно, нужно, чтобы вот все это так было. В результате у царя Шауля, царь Шауль правил еврейским народом 2,5 года, чуть меньше, чем 2,5 года. Его сын правил несколько лет, но это уже было совсем не то. И у царя Давида было 14 поколений царей после него, и в результате храм оказался разрушен. И это разрушение храма мы не пережили с вами до сегодняшнего дня. Соответственно, нам нужно понять, что необходимо для того, чтобы царь к нам снова вернулся, чтобы это был настоящий царь, вот такой, который будет видеть в нас божественные творения. И понятно, что это возможно, если мы божественными творениями станем, если мы будем не уродами, а божественными творениями. Да? В такой ситуации у нас возникнет и царь, придет Машиах, и все станет совершенно хорошо. Итак, Всевышний обращается к пророку Шмуэлю, которому не понравилось желание народа назначить царя, как у других народов. Всевышний говорит: от меня они отказались, таким образом потребовав такого себе царя. И что сказано дальше? А теперь послушай голоса, и говорит Бог пророку Шмуэлю. Мы читаем с вами сейчас 8 главу книги пророка Шмуэля. Но предостереги их и расскажи им об обычаях царя, который будет царствовать над ними. И пересказал Шмуль все эти слова Господа народу, просившему у него царя, и сказал: вот каковы будут обычаи царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших возьмет он и приставит их к колесницам своим и к всадникам своим. И будут они бегать перед колесницами его, то есть будет военная мобилизация, и поставит одних у себя 1000 начальниками, 50 начальниками, а другие будут пахать пашни его, и жать жатвы его, и делать ему воинское оружие, принадлежности для колесниц его, то есть будет и некая экономическая оборонная промышленность, которая будет создавать все, что необходимо. А дочерей ваших возьмет в составительнице благовония, то есть будет и булочницы, и стряпухи, короче, повара, короче, будут чиновники государственные работать, а как бы за деньги, да, не то, что он там будет какое-то насилие по отношению к людям, да, они будут получать все зарплату. Но сама идея чиновничества, что ты идешь работать на кого-то, пусть даже это царь, она тогда евреям была не близка. Евреи не любят работать на таких каких-то работах не очень, на других не любят работать, не любят работать на неуважительных, непочтительных таких вот каких-то упрощенных работах. Не любят евреи все это делать. Им лучше своим бизнесом заниматься. Если еврей бизнесом занимается, тогда все как-то нормально. А лучшие поля ваши, виноградники ваши, масличные сады ваши возьмет он и отдаст слугам своим. Здесь какое-то перераспределение будет, имущество определенное. И, соответственно, вот это людям тоже не должно нравиться, потому что сад твой, это есть твоя экономика, твой частный бизнес. То есть какой-то налог придется, в общем, платить. И от посевов ваших и виноградников ваших возьмет он налог. Какой налог? Десятую часть. Налог будет, налогообложение будет в Израиле 10%. И отдаст царедворцам своим и слугам своим. Короче, чиновники будут получать 10% от валового продукта. До этого не было даже этого. И людям не понравилось, как бы, 10% отдавать. Посмотрите, какая сегодня, какой процент сегодня люди платят налог. И рабов ваших, и рабынь ваших, и лучших ваших юношей, и ослов ваших возьмет он и использует для своих работ. Возьмет он десятую часть мелкого скота вашего. Видите, налогообложение 10% всего. И сами вы будете ему рабами. До сих пор евреи были свободны, были под Богом. Бог давал возможность благодаря праведности спастись от врагов. Но людям захотелось, чтобы был царь, как у других народов, чтобы народ был вместе, чтобы против этих филистимлян, палестинцев можно было каким-то образом выступить. «И возопьете вы в тот день из-за царя вашего, которого вы избрали себе, но не ответит вам Господь в тот день». Но не хотел народ внимать голосу Шмуэля и сказал, нет, только царь пусть будет над нами. Народ все-таки сказал, что да, мы хотим царя, пусть у нас будет царь, и мы согласны на все эти условия. Тогда будем мы, как все народы. Вот этот лозунг «быть, как все народы» – это всегда был лозунг, приводящий к ассимиляции, к нашей пропаже, к нашему уничтожению, к потери нами нашего духовного величия. Это самый страшный лозунг, который, посмотрите, как важно изучать Танах, да, как многому он нас учит. Вот этот лозунг, что мы будем как все народы, он был самый губительный для еврейского народа на протяжении всей нашей еврейской истории. «И будет судить нас царь наш, и будет выходить перед нами, и вести войны наши». Как только царь становится судьей, он превращается в деспота. Он превращается в тирана, и ситуация достаточно печальная. Кстати говоря, не в доме царя Шауля, не в доме царя Давида не было никогда судьи, который был бы тираном, ну, кроме нескольких грешников в определенный период сбоя, где определенные недостатки были, мы все это с вами выучим детально про каждого царя, все события, которые нам передают Священное Писание, о каждом из царей Иудеи мы с вами выучим. Этому и посвящена книга Деврей Гаямим, летописи царей иудейских. Итак, сказал народ, пусть судит наш царь наш и будет выходить перед нами и вести войны наши. Итак, главная война. Об этом сказано, что не нашел Всевышний большего благословения для еврейского народа, чем мир. Если есть мир, в этом есть благословение, война – это самое страшное состояние, поэтому Бог благословляет нас миром, если мы относимся к нему как к царю, если мы отказываемся от него, избираем себе кнессет, каких-то министров из плоти и из крови, которые интересуются, в общем, больше своим собственным продвижением по карьере, нежели чем теми задачами, которые они сами на себя возложили. То есть ситуация достаточно печальна. «И выслушал Шмуэль все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Шмуэлю, послушай голос их, поставь им царя. И сказал Шмуэль израильтянам, ступайте каждый в город свой». Пророк Шмуэль отправил их, приняв их требование назначить царя, но тем не менее, царя пока не назначил, потому что пророк Шмуэль не собирался назначить царя, избрать царя, как у других народов, а исключительно того, кто будет этого достоин. А кто будет достоин, должен быть указан Всевышним. На ту секунду, когда народ обращается к пророку Шмуэлю, Всевышний царя Шауля не указал. Как это произошло? Когда Всевышний таки да посылает царя Шауля к пророку Шмуэлю. Как все это произошло, по всей видимости, это должно быть что-то глобальное. Громы, молнии, каким-то особым образом раскрыться должна была бы слава Бога, величие царя. Все как-то должно быть очень, очень существенно. Текст книги пророка Шмуэля, первая книга, 9 глава, рассказывает, как все это произошло. «И был муж из удела Беньямина, по имени Киш. Был некий человек по имени Киш. Сын Авеля, сын Срора, сын Беорота, сын Афьеха, сын одного беньяминянина из колена Беньямина, человек доблестный. Был достойный человек. Был некий человек по имени Киш, и был он человеком достойным. Текст нам еще раз, зачем говорить про отца царя Шауля, если бы он был недостойным. Главное, что царь Шауль достойный, а отец, какая нам разница, какой у него отец. И про дядю его будет говориться, что дядю его зовут Нер. И текст нам раскроет, что Нер – это человек, который, дословно свеча, это человек, который зажигал для людей свечи, говорит Мидраш, в темных переулках. То есть, когда люди оказывались в темных переулках, они приходили к Неру, видели его великий образ, им становилось сразу же понятно, в чем у них ошибка, в чем у них психологический, духовный, душевный дисбаланс, где сбой. Он освещал им реальность, они исправляли себя, и переулки переставали быть для них темными. Это образ дяди царя Шауля. Что касается отца, комментаторы не говорят нам, какое его достоинство, но сам текст Священного Писания говорит, что он был человеком достойным, а именно для того, чтобы родить достойного сына, нужно самому быть достойным, иначе это не работает. А у него был сын по имени Шауль, молодой и красивый, и не было никого Израиля лучше, чем его. Здесь написано, что он был на голову выше всего народа. На иврите написано иначе, что он был Гаво Миколь Ам, выше всего народа, Мишихмо Велымала, та часть, которая от плечей, и выше, в этой части он был выше всего народа. Короче говоря, его голова, где за чертой мозга находится душа, была выше, чем всего народа. Это и есть концепция царя. Вот такой человек достоин стать царем. Итак, как он к пророку Шмуэлю попадает, будучи совершенно не готовым на тот момент к царству, к пророчеству, к чему бы то ни было. Пропали ослицы у Киша, отца царя Шауля. Итак, пропали ослицы. И сказал Киш Шаулю, сыну своему, возьми с собой одного из отроков, встань, пойди и поищи ослицы. Так пропадают ослицы. Ни грома, ни молнии, ни каких-то там особых чудес, солнце не прекращает светить, луна не знаю что там, не светит в 7 раз сильнее, в 70 раз сильнее, а у будущего царя Шауля пропадают две ослицы. И прошел он на горы Ефраима, и прошел землю Шалиша, но не нашел, и прошел он землю Шалима, нету, и прошел он землю Бениаминову, и там не нашли. Короче, царь Шауль, которому уже принадлежит царство, пошел разыскивать ослиц. Отсюда мы тоже очень много чего учим. Во-первых, все, кто ездят на ослах в Танахе, это люди, возвысившиеся над материей. Все, кто связаны со ослицами, они люди, которые с материей связаны, не возвысились над ней, от нее не освободились. То есть на тот момент царь Шауль действительно был выше всех в аспекте его головы, в аспекте его души, но он еще не успел развить в себе то, что для этого требуется. Он еще не встретил своего учителя, пророка Шмуэля. И пророк Шмуэль до конца своей жизни будет скорбеть о том, что царство было отнято у царя Шауля. Величайший пророк Шмуэля, о котором у нас была предыдущая лекция, он видел такое величие у царя Шауля, что продолжал скорбеть все дни своей жизни о том, что царь Шауль потерял свое царство из-за определенного сбоя, о котором мы будем говорить дальше, который мы прочтем с вами дальше. Итак, выше всех от плеча урок божественного провидения. Божественное провидение, оно устроено таким образом, что в нашей жизни происходят какие-то события, и возникает вопрос, как мы должны на это реагировать. Обычно, когда мы теряем ослиц, мы очень переживаем по этому поводу. Ну, кто больше, кто меньше, но в целом, ну, если у тебя много ослиц, или ты легко на ослиц зарабатываешь, то ты будешь меньше волноваться. Но в целом, если у тебя, для тебя ослиц – это с экономической точки зрения нечто ценное, ты будешь достаточно сильно по этому поводу переживать. Божественное провидение, оно всегда учит нас тому, что нет ничего плохого на земле, все предназначено нам в рамках милосердия, и потери иногда для нас тоже являются чем-то существенным. Итак, пришли они в землю Цуф, и Шауль сказал слуге твоему, то есть они приближаются в поисках к Раме, к месту проживания пророка Шмуэля. И сказал Шауль слуге своему, который был с ним, давай возвратимся, а то отец мой станет беспокоиться не об ослицах, а о нас. Но тот сказал ему, вот прошу тебя, есть человек Божий в этом городе, и человек этот уважаем, все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда, может быть, он скажет нам что-нибудь о деле, из-за которого мы вышли в путь. И просто приглашает его пойти к пророку Шмуэлю для того, чтобы спросить его относительно ослицы, где их нужно искать. И сказал Шауль слуге своему, ну вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? Ведь кончился хлеб в суммах наших, и нет подарка, чтобы принести человеку Божию, что у нас есть. Итак, естественная ситуация. В такой ситуации, чтобы царь Шауль отказался пойти к пророку Шмуэлю, потому что всегда дурное побуждение дает нам море причин и море отговорок и оправданий, почему не прийти к главе поколения, почему не прийти к учителю, почему не прийти к раввину, почему не следовать мудрецу. Всегда в данном случае отговорка была тоже очень часто встречающаяся в жизни, что нечем оплатить пророческие услуги, заплатить нечем. И опять отвечал слуга Шауль. Посмотрите, какого вот слугу Всевышний посылает царю Шаулю для того, чтобы все-таки эта встреча состоялась. То есть без пророку Шмуэлю Всевышний сказал, что он пришлет ему царя в нужное время, но не сказал кого. То есть найти его сам пророк Шмуэль не мог. К нему должен этот человек, то есть царь Шауль должен к пророку Шмуэлю прийти. И пока у будущего царя Шауля складывается конфигурация такая, чтобы к пророку на свое помазание не прийти. И сказал тот, слуга его говорит, вот есть в руке моей четверть шекеля серебра, я отдам человеку Божию, он скажет нам о деле пути нашего. Он говорит, у меня деньги есть, говорит, все, что хочешь. Неплохо иногда иметь таких друзей, слуг, рабов, не знаю кого, но неплохо. Прежде в Израиле так говорил человек, когда шел вопрошать Бога, давайте зайдем к прозорливцу, ибо нынешний пророк назывался прежде прозорливцем. И сказал Шауль слуге своему, хороша речь твоя, давай зайдем и пошли они в город, где человек Божий. И так они приходят, наконец, к пророку Шмуэлю для воцарения. Когда поднимались они по подъему в город, встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали они им, есть ли тут прозорливец. И отвечали им те, и сказали, есть, вот он впереди тебя, и сейчас поторопись, ибо он сегодня пришел в город, так как у народа сегодня жертвоприношение на высоте. Когда придете в город, то, наверное, застанете его, пока он еще не взошел на высоту, чтобы есть, потому что... И дальше идет какой-то длинный монолог вот этих девиц, которые их встретили. Возникает вопрос, зачем все это написано? Суть какая, что придет сейчас будущий царь Шауль к пророку Шмуэлю, который скажет ему, что ты царь, и тебе ослицы не нужны, а ослицы уже нашлись, у твоего отца они уже там давно находятся, ослицы сами не настолько ослицы, чтобы не найти обратный путь домой. Поэтому они уже пришли, там все нормально, вот. А ты по этому поводу абсолютно не волнуйся, ты царь, у тебя сейчас совершенно другие наступают задачи, должен волноваться и заботиться обо всем еврейском народе. И вдруг возникают вот эти девицы, которых они встретили по дороге. И девицы ни много ни мало шли черпать воду, то есть они не за сигаретами в магазин шли и не виски покупать или распивать там где-то возле забора, а они шли за водой. Вода в Танахе так просто тоже никогда не упомянута. Вода – это всегда символ жизни, символ Торы, символ чистоты, очищения и прочее. И эти девицы рассказывают о том, что пророк здесь, это целые 5 строчек в Танахе, который супер-супер сжат. Возникает вопрос, зачем все это нужно? Почему нельзя было обойтись без девиц, а просто, кстати, пришел Шауль вместе со своим слугой в город и нашли там, без девиц, нашли там пророка. Это же не так сложно, там же, это же не Нью-Йорк был, это был город, в котором жило там сотни людей максимум, да, пророка там найти. Ну, не было сложно, ну, спросили кого-то, девиц, не девиц, да какая разница? Комментаторы нам отвечают следующее, что любое событие, которое происходит в твоей жизни, даже на первый взгляд малозначимое, оно тебя глобально, глобально чему-то учит. Первое, что мы учим из этих девиц, что они увидели величие царя Шауля. Они становились, они начали с ним говорить, девицы, которые шли за водой, как мы подчеркнули, то есть их вода интересовала в этой жизни. Второе, что задача, так учили в Ешиве Навардак, что задача, которая была у этих девиц, почему они вышли в это самое время, почему они весь город с пророком Шмуэлем, они вдруг пошли за водой, что вдруг их туда рвануло, да? Почему они от жителей города оторвались, чтобы пойти за водой. Вот. Объяснение здесь следующее, что еще не наступило время, когда должен был прийти царь Шауль. То есть царь Шауль пришел на несколько мгновений, вот ровно вот на эти три строчки, которые здесь, четыре строчки текста, которые написаны, вот столько времени, сколько их нужно произнести, вот на это время царь Шауль пришел чуть-чуть раньше, еще не наступило время его царства. Царство тогда еще по-прежнему принадлежит пророку Шмуэлю и... как бы пророк Шмуэль готов исполнить божественную волю, назначить царя, и не такого царя, которого хотел народ, а царя великого, царя достойного, царя, который действительно выше всего народа в аспекте его головы. Пришел он на несколько секунд раньше, и текст нам говорит, что ни одно царство не может проникнуть в зону другого царства, даже на толщину волоска. И это касается не только царств, но жизни, судьбы и существования абсолютно каждого человека. Ни один человек не может проникнуть в зону другого, даже на толщину волоска. Поэтому эти девицы задержали пророка, задержали царя Шауля, чтобы он не пришел к пророку Шмуэлю, ровно вот на эти несколько мгновений. Что же происходит дальше? «А Господь известил Шмуэля за день до прихода Шауля, сказав: завтра к этому времени я пришлю к тебе человека из земли Беньяминовой, и помажешь ты его в правители народу моего». Завтра я пришлю к тебе к этому времени. Царь Шауль пришел на несколько мгновений раньше. «И спасет он народ мой от рук филистимлян, ибо видел я народ мой, ибо вопль его дошел до меня». Так спасет от филистимлян, а спастись от филистимлян можно не военным, а исключительно духовным способом, а именно очиститься от того недостатка филистимлян, который был и у еврейского народа. Филистимляне тогда были архетипом греха, образом жизни рыбы, их идолом был Дагон, русалка. Они жили ценностями до Ноева потопа, то есть они не приняли на себя ни семь заповедей потомков Ноаха, ничего другое. И таким образом, соответственно, спастись от филистимлян можно только если из себя архетип этого недостатка полностью изжить и очиститься от этого. Что царь Шауль и сделал за кратчайшее время своего царствования. «Когда Шмуэль увидел Шауля, то Господь сказал ему: вот тот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим. И подошел Шауль к Шмуэлю во вратах и сказал: скажи мне, прошу, где тут дом прозорливца?» Итак, обратите внимание, царь Шауль спрашивает теперь никого иного, а обращается прямо к пророку Шмуэлю. То есть не то, что он спросил у кого-то, где здесь, прямо подходит к нему самому. Ничего больше никто его не задерживал, уже больше никто не должен был и не мог его задержать, так что по дороге он не встретил ни одного человека, которому мог бы задать этот вопрос, где здесь дом прозорливца. Уже все наступило и все уже должно реализоваться. «И отвечал Шмуэль Шаулю и сказал: я прозорливец, поднимись впереди меня на высоту и пойдите вы со мной сегодня, и я отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе». Что делает пророк Шмуэль? Сажает его среди старейшин еврейского народа. И царь Шауль чувствует себя там некомфортно, потому что он совершенно не понимает, о чем вообще идет речь. «А об ослицах, пропавших у тебя 3 дня назад, о них не тревожься, ибо не нашлись». Царь Шауль не спросил про Кашмуэля про ослица, не успел еще спросить. Говорит, про ослица забудь, они нашлись, все нормально. «И кому все вожделенное в Израиле, как не тебе и всему дому отца твоего?» Тут уже царь Шауль не смог удержаться и говорит, вы простите, вообще о чем, прозорливец? И отозвался Шауль и сказал, ведь я из Беньяминян, из наименьшего колена Израиля, семейство мое самое малое, из всех семейств колена Беньяминова. Зачем же ты говоришь мне такие слова? Царь Шауль действительно не понял, а колено Беньямина на тот момент было самым неуважаемым, скажем так, из-за событий, которые произошли, из-за гражданской войны между коленом Беньямина и всем еврейским народом, когда в Геве Беньяминовой произошел страшный грех, когда люди из колена Беньямина совершили насилие по отношению к женщине, которая умерла от этого насилия, и в результате колено Беньямина отказалось передать грешников на суд всего Израиля, потребовало, что, кстати, по закону, что они сами будут судить этих грешников. И народ Израиля отказался, потому что женщина, она была не из колена Беньямина, а женой левита. В результате происходит гражданская война, и, соответственно, погибает практически все колено Беньямина. И говорит он, зачем же вы мне говорите такие слова? Я из колена Беньямина, это самое маловероятное событие, что царь будет из колена Беньямина. Зачем мне говорить такие слова? «И взял Шмуэль Шауля и слугу его, и вел их в комнату, и дал им место во главе званных, а было их около 30 человек». Так, обратите внимание, за стол руководства садится не только царь Шауль, но и его слуга, который вошел в историю благодаря тому, что привел царя Шауля к пророку Шмуэлю. «И сказал Шмуэль повару, подай-ка ту часть, которую я дал тебе, о которой сказал тебе, отложи ее у себя. И взял повар голень и то, что над ней, положил перед Шаулем». Речь идет не о шашлыке и не о чем-то другом, речь идет о жертве шломим, жертве мира, жертве благодарности, которую тогда принесли на жертвенники для того, чтобы благодарить Всевышнего за царство. «И сказал Шмуэль, вот что отложено тебе, положи перед собой и ешь, ибо это сбережено для тебя к этому времени, когда сказано было, я созываю народ. И ел Шауль с Шмуэлем в тот день, и сошли они с высоты и в город, и беседовал он с Шаулем на кровле». Почему надо беседовать на кровле, наверху, на крыше? Произошел какой-то подъем, произошел. «И встали они рано, и было, когда занялась заря, позвал Шмуэль Шауля на кровлю и сказал, встань, я провожу тебя. И встал Шауль, и вышли они оба из дома, он и Шмуэль. Когда подходили они к краю города, Шмуэль сказал Шаулю, скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас. И пошел тот вперед, а ты постой здесь, и я объявлю тебе слово Бога». Как пророк Шмуэль объявляет слово Бога, 10 глава. «И взял Шмуэль сосуд с елеем, это Шемина Фарсимон, царей из дома царя Давида помазывали маслом оливковым, как символ вечности, царя из дома колена Беньямина помазали Шемина Фарсимон. Одноразовое помазание, суть которого такая, что если удостоится, то тогда его царство сохранится, если не удостоится, то оно пропадет и перейдет к дому Давида. У нас с вами, мы говорили об этом когда-то, что у нас есть два на первый взгляд противоречащих стиха Писания. Первое говорит, что «Ло ясур шевет ми Иегуда у ми хукек ми бен раглав», что не пропадет царский скипетр у колена Иуда, то есть колено Иуда будет, царство будет коленом царства, царь будет из колена Иуда. Но до этого есть еще один стих, где сказано «У малахими халацеха яцеу», и цари во множественном числе «из чресел твоих выйдут». То есть речь идет, соответственно, о царях, которые появятся от потомков, которые выйдут из твоих чресел. То есть на тот момент еще не родился. На тот момент не родился только один, его сын, сын Якова, это Беньямин. Иуда уже родился, поэтому получается, что первыми царями должны были стать потомки Бениамина, и если они сохранят свое величие, то они остались бы царями навсегда. И мы уже говорили с вами, что царство колена Бениамина сравнимо с солнцем, а царство колена Давида – луна. Поэтому мы благословляем луну, мы произносим слова «Давид Мелах Исраэль Хай Викая». И как луна, она имеет 28-29 дней, да, точно так же и царство дома Давида. От Авраама до Давида 14 поколений, от царя Шломо до царя Йошияру еще 14 поколений, после чего заканчивается дом Давида. Остается еще 4 царя, которые царили в общей сложности 22 года, но это уже после того, как декрет был окончательно подписан, и декрет об уничтожении Иерусалима был окончательно подписан, уже не было никакой судьбы, для никакого будущего для первого храма. Будущее для еврейского народа оставалось после того, как он пройдет изгнание, вкусит горечь изгнания, а вот Иерусалим уже был предрешен. Итак, взял Шмуль сосуд с елеем, елей – это Шеминов Арсимон, и полил на голову его, и поцеловал его, и сказал: «Вот помазал тебя Господь в правителе удела своего». Ну и дальше повествование, когда пойдешь, дальше идет ознакомление, дает урок ознакомления царя Шауля с народом. «Когда пойдешь ты от меня сегодня, то встретишь в пределах Бениаминовых в Целахе двух человек, что сейчас у могилы Рахели». Так, обратите внимание, да, какие-то люди находились в состоянии молитвы у могилы Рахели, то есть когда все, в общем, занимались более-менее бизнесом, каждый сидел под смоковницей своей и под виноградной лозой, были какие-то люди, которые оплакивали Рахели, слышали плач Рахели, который оплакивает своих сыновей, которые пойдут в изгнание после разрушения храма. Они уже там, эти пророки уже там. И они скажут тебе: нашлись ослицы, которых ты ходил искать. То есть они посмотрят на человека, смотрят на царя Шауля и увидят, что он ослицы искал. Как бы, ну, видно пророку, внешне видно. «И вот отец твой перестал беспокоиться об ослицах, беспокоиться о вас, говоря, что делать мне с сыном моим». Они скажут, что и отец беспокоится. То есть, ну, такое у них видение. То есть в твоем народе действительно есть люди. Это первый урок, который пророк Шмуэль дает царю Шаулю вообще о его народе, что в твоем народе есть люди, которые все видят, люди, которые связаны с Рахелью, праматерью колена Бениамина, колена Юсефа, праматерью еврейского народа. «И пройдешь оттуда дальше, и дойдешь до Теребинта Табора». То есть это уже вообще не очень понятно, да, потому что Табор, гора Табор, находится совсем не в том направлении. То есть получается, что царь Шауль прошел по всей земле. Табор находится в Эмек Израиль, там, где когда-то будет царство десяти колен, там будет наследие колена Иосифа, в частности, там будет дворец царя Ахава. «И встретят там тебя три человека, поднимающиеся к Богу в Бейтель». Иерусалим еще не построен, но они будут подниматься. Теперь, что в Бейтеле есть такого, чтобы туда подниматься? Там есть жертвенник, построенный Авраамом. То есть там будут люди, которые будут ходить, посещать святые места, и они с ними будут связаны. И пророк Шмуэль свидетельствует о том, что это не пустой туризм, а что это люди, которые реально, приходя на эти исторические места, нереально оказывают влияние на творение. Они своей молитвой они изменяют мироздание. «Один несет трех козлят, другой несет три коровая хлеба, а третий несет мех вина. И будут они приветствовать тебя, и дадут тебе два хлеба». То есть люди несут все это, ни много ни мало, для приношения на жертвенники, которые построил Авраам в Бейтеле. «И дадут там тебе хлеб». В результате они увидят пророка, увидят царя Шауля и поймут, что это царь, которому нужно дать что-то, что он голодный царь, царь есть хочет, царь хочет есть. И они увидят, что он царь, увидят, что он хочет есть. Короче, они дадут ему два хлеба, и ты возьмешь из рук их, и ты прими. Лехам на иврите, хлеб на иврите лехам от слова легалхим на иврите это сварка, сварка металла, да, сварка. То есть хлеб это то, что сваривает между душой и телом, соединяет душу и тело. После этого ты дойдешь до холма Божия, где станачальники филистимлянские. И будет, когда войдешь ты в город, встретишь соном пророков, сходящих с высоты, и впереди них арфы и тимпаны, свирели, кинор, и они пророчествуют. И снизойдет на тебя дух Господа, и ты будешь пророчествовать с ними, и станешь иным человеком. Тут говорит ему пророк, что вот ты станешь совсем другим человеком, ты изменишься, и ты тот потенциал, который был у тебя, Бахир Ашем, избранник Всевышнего, человек выше другого, от плеча и выше, то есть в том, что касается головы, выше, у тебя реализуется, ты произойдет замыкание, ты воспримешь от этих людей, которые есть в твоем народе, от великих людей в твоем народе, ты воспримешь истину и станешь иным человеком. Это есть задача, которая перед нами стоит. Все, что пишет Танах, он не рассказывает нам о том, что вот был такой пророк Шмуэль, были такие люди, которые козлов вели в жертвенник в Бейтеле, которые молились на могиле Рахели, а мы с вами как бы такие людишки, которые совершенно несущественны ни для чего. Ответ нет. Все, что написано в Танахе, это священное писание для каждого божественного творения. Каждый из нас в какой-то мере может пройти путь царя Шауля и в какой-то мере стать царем хотя бы над собой и в своей семье стать царем. И вот когда сбудутся с тобой эти знамения, делай то, что сможет рука твоя, ибо с тобой Бог, и сойди прежде меня в Гилгаль, куда я сойду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв. 7 дней жди, пока я не приду к тебе, и извещу я тебе, что тебе делать. Итак, сразу же пророк Шмуэль дает царю Шаулю страшнейшее, тяжелейшее испытание, которое не сможет, в котором не сможет выстоять ни один человек. И царь Шауль выстоять тоже не смог. А именно поднять восстание против филистимлян, зарубить филистимлянского наместника в Геват-Шауль, в городе, который царь Шауль провозгласит своей столицей. После этого спуститься, и царь Шауль спускается вниз, в Гилгаль. Колено Бениамина находится в горах. Там можно хоть как-то защищаться от армии. Спуститься в низину, к Мертвому морю, оставить свое стратегическое положение и 7 дней ждать, когда с царем Шаулем остаются 600 человек из колена Бениамина. Вся армия разбегается, и к нему подтягиваются 30 тысяч филистимлянских колесниц, множество всадников и множество пешего люда. И пророк говорит ему, ты должен там ждать 7 дней. Вот в этом незащищенном месте должен ждать 7 дней и ничего не делать. Это испытание, которое не выдержал царь Шауль. Еще раз, когда было у него 600 человек с ним. И Всевышний забирает у него царство. То есть Всевышний потребовал от царя Шауля совершенно нереального того, что ни один человек не в состоянии будет пройти. Царь Шауль не выдержал. Всевышний отказывается от него, как от царя. И пророк Шмуэль до конца своей жизни оплакивает царство царя Шауля, говоря, что царь Шауль Бахир Хашем, избранник Бога. Поэтому царь Давид, нет, кстати говоря, в еврейской истории, в Танахе, нет ни одного образа, который людьми в целом не очень знающими, не знающими, неграмотными, не воспринимался бы так исковерканно и ошибочно, как образ царя Шауля. К нему имеют претензии то, что он преследовал царя Давида. И претензии эти оправданные, но величие царя Шауля, оно такое, что Это просто неописуемо. И скажу честно, что когда произойдет воскрешение мертвых, когда наступит конец дней, дни Машиаха, и встанут все великие прежних поколений, то первый, на кого я пойду смотреть, будет царь Шауль. Спасибо за внимание.